говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира, как обычно, 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю такой радийный проект, который называется «Радио». Радиопрограмму назывался «Благовещение». Мы на волнах радиостанции «Радонеж» также находим свое место. Плюс еще есть у нас вещание в интернете, что называется онлайн. Ну, поэтому вы можете задавать любые вопросы мне как священнику, ну и также вот как главному редактору радиоблаговещения. Некоторое время назад я начинал разговор о Иисусовой молитве, о литературе, в частности, которая может помочь определенному научению. Я думаю, к этому вопросу мы еще постараемся вернуться, то есть, если Бог даст, разговор о той или иной литературе духовной в этой связи продолжим. Но сегодня я хотел бы немножко поговорить о другом, скажем так, о том, что всякое научение какому-то молитвенному деланию, молитве, оно по общепринятому такому святоотеческому мнению нуждается в неком руководстве. Ну, действительно, это так, и это так применительно, наверное, к любому делу почти, к любой традиции культурной. Если ты чему-то хочешь всерьез досконально научиться, в особенности применять это на практике, то редко бывает так, чтобы было достаточно изучить только какое-нибудь руководство. Там, я не знаю, «Война и мир» Льва Толстого за полчаса. Вот. Ну, это вообще, в принципе, да, такого рода пособие есть. Это выглядит несколько анекдотично, но, в принципе, даже приготовить какое-либо блюдо, чтобы в этом, ну, быть достаточно искусным, я не знаю, там какой-нибудь настоящий борщ сварить, для этого бывает все-таки маловато просто прочитать какую-нибудь статью в сборнике кулинарных рецептов, или, как в наше время распространено, есть и разного рода сайты, где другие люди делятся там, с помощью фотографий и описание своим опытом. Хотя стоит заметить, что вот такого рода общение, даже вот в социальных там сетях или где люди делятся на каких-то сайтах собственным опытом, это уже что-то напоминает все-таки некоторые определенные научения, потому что все-таки вот просто сами по себе, сама по себе книга кулинарных рецептов, это где такое более сухое взвешенное изложение, тоже труднее чему-либо научиться. Но, в принципе, что вот касается какой-нибудь серьезной профессии, делания, образования в той или иной области, конечно, это требует серьезного научения, и в идеале исторически, изначально, традиционно это всегда был учитель и ученик все-таки. Хотя в наше время тоже удивительным образом какие-то происходят и здесь трансформации, неизвестно, в лучшую или, конечно, сторону. Появляются разного рода дистанционные практики обучения, тоже в вузах тех же, например, когда ты у кого-то все-таки чему-то учишься вроде, но при этом контакт какой-то удаленный через экран монитора, вот, и тут тоже возникают серьезные вопросы, насколько такое учительство и ученичество, оно оказывается все-таки эффективным. Вот. Ну, а вообще сама традиция вот, наличия учителя и ученика, она, конечно, является более такой понятной, традиционной, идущей с древности. И, ну, если мы возьмем какие-то вот именно практики научения какому-нибудь ремеслу, культурному навыку, конечно, никакие учебники здесь не могут заменить личность, фигуру, феномен учителя и учительства как такового. Тем более, ну, скажем так, мастера настоящего с большой буквы там и ученика, который благо вот этого мастера обрел. Ну, здесь еще проблема в том, что из поколения в поколение, несмотря на то, что человечество, оно какие-то знания-то накапливает, конечно, так сказать, багаж знаний и культурный багаж, он человечеством приобретается, начиная тоже с древнейших времен, хотя порой бывает, что какие-то знания в этой общей копилке, в этом общем багаже, они или утрачиваются, пропадают, стираются в связи с теми или иными катаклизмами, серьезными там изменениями и так далее и тому подобное. Но очевидно, что каждое новое нарождающееся поколение, более старшее поколение, оно, в общем-то, вынуждено учить вновь и вновь, в общем-то, фактически одним и тем же вещам. Ребенок унаследует от родителей, ну да, какие-то черты там характера, ту или иную наследственность, состояние во многом там здоровья, вот, предрасположенность там, может быть, какому-то роду деятельности, вот, недостатки, предрасположенность к развитию каких-то конкретных в этой конкретной личности, страстей, в том числе таланты, безусловно. Вот. Но любой человек с самых малых лет требует, и чтобы его кормили и поили, любили, воспитывали, научали, вот, и так далее, и тому подобное. И, собственно говоря, как научение внутри семьи, так последующее, используя модное слово «социализация», да, вот, прохождение обучения в каком-либо учебном же заведении, там, низшем, среднем, высшем, если такая возможность есть, потому что, ну, в общем-то, несмотря на то, что мы все привыкли к тому, что образование – вещь такая распространенная, и вообще желательно в том числе и высшее образование почему-то иметь, вот, почти всем, некому подавляющему большинству. Вот, хотя здесь тоже возникает много проблем во взаимоотношениях там родителей и детей. Вот, но ведь есть же люди, народы, которые находятся несколько на более примитивной ступени развития, там, не воня европейской цивилизации, ну, которая, впрочем, тоже, можно сказать, уже сейчас находится в культурном, духовном и культурном кризисе, безусловно. Ну, бывают где-то, встречаются еще и достаточно примитивные племена, где никакого высшего образования нет, ну и то, даже если нет никаких образовательных институций общих, все равно даже и при таком более примитивном уровне жизни все равно человек чему-то научается в роду, в племени, в семье и так далее. Вот. Ну вот, собственно говоря, несмотря на то, что человечество как-то развивается и научно-технический прогресс имеет последние столетия место быть такого прорывного характера, причем с каждым десятилетием это как-то даже усугубляется, потому что все мы, в общем-то, уже по всему почти земному шару, да, и на Востоке, и на Западе уже окружены разными плодами этого научного технического прогресса, там всякими так называемыми гаджетами, да, устройствами мобильности и повсеместности, как пророчествовал несколько ранее один западный социолог, что вот эти времена надвигаются, но, собственно говоря, вот они надвинулись, которые всерьез качественно изменят, можно сказать, образ бытия человека в современных этих развитых обществах. Вот. Но при всем при том, все равно же необходимость учить новое поколение чему-то научать, она, безусловно, остается. И помимо задачи, так сказать, общеобразовательной, несмотря на то, что христианство, церковь за 2000 лет тоже накопила достаточно большой культурный, образовательный багаж, что называется, накопило свидетельства, достаточно тоже такое богатое, самих святых во Христе, то есть это свидетельство и богословского характера, и молитвенного, и аскетического, и есть разные образовательные опыты, не говоря уже о жизни, собственно говоря, богослужебной, литургической, которая тоже имеет какое-то свое развитие, хотя суть его, конечно, от столетия к столетию не меняется, и жизнь, собственно говоря, литургическая, она тоже может, должна и имеет такой воспитательный характер. Хотя, наверное, в наше время уже такое менее традиционное, наверное, такое вот воспитательное значение литургии богослужения, оно все-таки естественным образом как-то снизилось, потому что в более традиционном, в том же, допустим, русском обществе, если его взять, да, революционном, прежних веков, там ведь простой человек, допустим, из крестьянской среды, он, может быть, не имел высшего образования, университетов, так сказать, не заканчивал, вот, но нельзя сказать, что это был человек некультурный, потому что великую христианскую культуру он впитывал и живя на земле, на своей земле, в системе богатого такого культурного хозяйствования крестьянского на этой земле, и не в последнюю очередь впитывал в храме, слушая регулярно и божественную литургию, и другие службы, слушая чтение Евангелия и другие библейские тексты, слушая прекрасные песнопения обихода, вот, ежегодичного в том числе, и Великим постом, и на Пасху, вот, воспринимая иконы, фрески, изображения. То есть это, ну, не считая того, что со временем появлялись и церковно-приходские школы, и с древности были и монастырские школы, вот, все это, в общем-то, служило такому определенному все-таки общенародному тоже образованию и воспитанию культуры в человеке. То есть Я думаю, не ошибусь, если скажу, что, наверное, порой средний человек из простого народа тогда мог быть даже более культурным, чем сейчас, окруженный всеми возможными гаджетами, социальными сетями, вот, клиповым мышлением вооруженный и так далее и тому подобное. Вот. И, собственно говоря, духовная традиция, которая всегда, несмотря на любые эпохи и перипетии в истории и церкви, и тех или иных народов, и государств, и Руси святой, она окончательно никогда не прерывалась совсем. Ну, бывали периоды, когда, да, традиция, в собственном смысле, она испытывала под воздействием тех или иных, в том числе внешних причин, там, каких-то гонений, потрясений, не лучшие времена. Ну, бывало, что можно было судить, что вот-вот она уже там прерывается. Вот взять, ну, к примеру, 18 век, это, в общем-то, век-то, с одной стороны, расцвета Русской империи, вот, петровских преобразований там и так далее, вот, но одновременно это уже век упразднения патриаршества, создания синода, довольно серьезного со стороны государства имперского, имперской власти, притеснения монастырей, и удар очень серьезный по духовной традиции, именно по духовной культуре, так что конец XVIII века – это чуть ли уже не перерыв определенный, ну, по крайней мере, очень серьезный кризис в традиции духовного делания. Если бы не, к примеру, личность удивительно такого святого, как преподобный Паисий Величковский, казалось бы, это традиция такого вот именно духовного делания, духовного руководства в молитве, в аскетике, в том, что называется исихазм, вообще на Руси вот-вот прервется. Ну вот через преподобного Паисия Величковского, который как раз-таки всю жизнь это духовное руководство истинно искал, и по Руси, по Малороссии, на Афоне в Греции, вот, и нашел только фактически в книгах, вот, в переводах святых отцов, в оригиналах книг святоотеческих, аскетических, о молитве, как расписанных, вот, о борьбе со страстями. И у него, у не нашедшего такого вот опытного, настоящего духовного руководителя, появилось достаточно много учеников. Он уже подвязался на склоне лет в разных монастырях, там в зависимости тоже от обстоятельств, вот, перипетий тех или иных. И каждый раз у него возникало определенное количество учеников, такой сон, многие из которых потом пошли на Русь, вплоть до севера русского, Валаама. Вот, и, собственно говоря, вот, например, Оптинское старчество, знаменитое в 19 столетии, и Валаамское старчество, знаменитое тоже в 19 столетии, и не только в этих монастырях, оно явилось как плод деятельности как раз вот преподобного Паисия. Ну вот, пример преподобного Паисия, он в истории вообще христианской и русской церкви, он не единственный, но он очень характерен как раз-таки в связи с вопросом о необходимости духовного руководства для настоящего такого вот молитвенного аскетического делания, потому что вот человек с малых лет его искал и никак не находил, но в конце концов с Божьей помощью сам становится духоносным старцем, становится настоящим руководителем вот в этом делании. То есть это свидетельство того, что Господь всегда промышляет о желающих спасаться, о желающих жить вот такой серьезной, настоящей, мобилизующей духовной жизни, и даже если таковой подвижник не находит святого, прозорливого, опытного старца, Господь все равно сопутствует, все равно помогает, все равно выходит навстречу, можно сказать, сам научает, хотя, конечно, такого рода путь, он исключительный и очень-очень непрост. Потому что, ну, если почитать духовную литературу вот, об аскетике, о древних святых отцах, то очевидно, что традиция, она, собственно говоря, духовная в идеале своей, что подразумевала, вот какое духовное руководство, какой образ его устроения в плане научения молитвы. Ну, это прежде всего монашеская традиция, как наиболее такие подходящие, идеальные условия для научения этому, лучше всего вообще такая отшельническая, скитская традиция, где не очень много народа, вот, потому что это еще тогда удобнее получается вдали от шума городского, не только городского, а там даже от шума, может быть, больших монастырей, там, лавр и так далее, хотя и большие монастыри при правильном устроении не менее спасительны. Но когда вот подразумевалось быстрое такое беспрепятственное научение внутреннему деланию, плюс не для всех, святые отцы тоже всегда указывали, что к этому образу жития, духовного руководства, духовного послушания нужно прибегать тогда, когда человек к этому имеет склонность, когда его характер таков, устроение такое, что он к этому способен. Ну, это далеко не все способны. Ну, вот, тем не менее, такая вот идеальная ситуация в житиях древних святых, она выглядит, что да, вот где-то в каком-то скиту, в уединении, достаточно суровых таких условиях подвязается уже опытный старец, вот, который сам уже достиг духовного преуспеяния в творении молитвы Иисусовой, в духовном делании, в борьбе со страстями, стал вот уже сам избранным сосудом таким Божиим, вот, избранным сосудом благодати. И не просто даже он достиг вот преподобничества, бесстрастия, но у него еще есть и дар рассуждения, дар духовного научения. Дар духовного рассуждения святые отцы называли, называют самым высоким даром. Вот. Это дар, который человек, которого сподобляется, с одной стороны, имеющий к этому действительно предрасположенность, способный к этому, но это дар свыше, это дар благодатный, это дар духовный, потому что в таком случае человек, сам достигший бесстрастия, опыта спасения, богообщения, он способен безопасно видеть мир духовный, с одной стороны, ну вот что там в этом мире духовном, где там ангелы, где там бесы, способен понять, откуда какой помысел приходит, от Бога, от дьявола или от самого человека, потому что мы, обычные люди, в такой вот духовной брани, в борьбе с помыслами, разобраться так с помыслами-то не можем. Даже бесполезно пытаться, можно, как говорится, совсем запутаться и с ума сойти. А человек, преуспевший в истинном духовном делании, вот такой вот духоносный старец, он, собственно говоря, способен это все различать, и не просто так вот абстрактно, так сказать, рассматривать, сколько там ангелов на кончике иглы может поместиться, вот, а способен это все подвергать рассмотрению применительно к другому человеку, душа которого для этого человека, для этого старца открыта. Ну, открыта, потому что таковой духовный руководитель, старец таковой, он и имеет такой дар, и сам уже свят. А во-вторых, если этот человек к нему обращается с доверием, как ученик к учителю, вот, как послушник к настоящему вот именно старцу, исповедуется регулярно, несет какие-то послушания самые разные, вот, хоть там сухую палку поливать, хоть капусту сажать вверх корнем, вот, как старец скажет, послушание, да, паче всего. И вот если есть такое взаимное доверие, то таковой, значит, духовный руководитель, он видит душу своего ученика, его сердечное устроение таково, каково оно есть, это устроение, и способен действительно судить, какова воля Божия. в отношении вот этого человека, его ученика, и что ему полезно на самом деле, что ему вредно, и каковы пути у этого человека достижения, ну, такого же, можно сказать, образа жительства, как у него у самого опытного старца, такого же стяжания благодати, подобного же рода победы над страстями. И вот в таком случае это самый такой безопасный способ, образ стяжания Духа Святого, достижения бесстрастия через руководимое опытным духовником опыт внутреннего, образ внутреннего делания, в том числе осуществление вот, внутреннего делания, как молитвы Иисусовой, вот, восхождение по лестнице духовного, вот, преображение, когда действительно истинный учитель, сам это опытно познавший, истинный мастер, способен этим всем поделиться со своим учеником. И здесь действительно довольно проблематично так же скоро, так же быстро, так же непреткновенно такого опыта сподобиться, если у тебя такого учителя нет. Хотя, как я уже вот сказал на примере же преподобного Паисия Величковского, такие опыты тоже встречаются. Но нас, конечно, должны в первую очередь интересовать не исключительного рода такие опыты, вот, а прежде всего, как нам быть в такой вот обыденной нашей жизни. Ведь то, что вот описывается в житиях святых, древних святых в том числе, вот, это, конечно, далеко не всегда опыт, осуществимый в ту или иную эпоху, вот именно что в жизни обычной. Ну, не каждый человек способен к такому вот уединенному пустынножительству где-нибудь в скиту, а мало того, не в каждом времени, не в каждую эпоху легко найти таких духоносных старцев, чтобы еще можно у них было находиться в послушании на уровне всего нескольких учеников. А сотен и тысяч учеников вот при таком идеальном образе духовного руководства тоже нереально, как говорится, вот такой опыт осуществлять. И даже вот, ну, например, опыт, скажем так, оптинских старцев преподобных, которые просияли в XIX веке в славном монастыре Оптино-Пустынь, вот, очень известным ныне своим таким и культурным, не говоря уже о духовном, так сказать, вот, феномене. Вот. Ну, вот опыт этих старцев, к которым приезжали тысячи и тысячи людей, каждый день, можно сказать, стекались, он по отношению к этой массе народа, конечно, имел иной характер. Это тоже исключительное своего рода явление в нашей истории. Это характер был не прямого духовного руководства, вот как в таком вот монашеском ученичестве, а это был пример такого своего рода пророческого служения. Эти прозорливые старцы, они народу, который жаждал знать волю Божию, в особенности в каких-то трудных обстоятельствах, скорбях, в каком-то выборе сложном, вот они эту волю Божию открывали. Ну, конечно, молились и научали вот общим каким-то христианским, так сказать, вещам в плане покаяния, в плане обращения к Господу. Но вот само такое научение аскетической жизни, деятельности, сихазму, молитве, внутреннему деланию, оно осуществлялось этими старцами уже по отношению к собственным ученикам внутри, да, скита, там, Оптиной пустыни, вот, где таких учеников действительно было немного, они сами по благословению, по послушанию постепенно становились старцами, почему вот на протяжении большей части XIX века и начала XX возникло целое преемство. Вот, можно сказать, несколько поколений старцев в той же Оптиной пустыне. Ну, вот если на примере именно Оптиной говорить. Что было, собственно говоря, прервано уже революцией, последующими катастрофическими событиями, связанными с гражданской войной, так называемыми там социальными преобразованиями, социалистической стройкой и так далее и тому подобное. Когда уже в конце 80-х, собственно, в начале 90-х годов прошлого столетия, чему и мы уже свидетели, после падения советской власти началось возрождение церкви, начали отдавать монастырские руины, вот, храмы, то мы стали свидетелями того, что некоторое количество старцев настоящих, прозорливых, тоже таких любвеобильных, оно вот на закате советской власти чудесным образом было явлено. Вот. Это были люди, которые прошли, собственно говоря, вот ссылки, лагеря, войны, Вторую мировую Великую Отечественную, к примеру. Вот. Это вот были люди старшего того поколения, которые очень много претерпели и, собственно говоря, засвидетельствовали опытом христианского исповедничества свою веру. Но, опять же, вот применительно к этим не столь уже многочисленным тоже старцам, которые сейчас уже фактически все ушли, вот, нельзя сказать, что они могли, имели возможность тоже вот научать какое-то более-менее большое количество людей внутреннему деланию. Вот. Я даже не очень себе хорошо представляю, а вот наиболее известных старцев, а были ли у них такие вот ученики, чтобы можно было назвать их преемниками, как это вот в Оптиной пустыне сотню лет назад еще происходило. Я что-то вот об этом не слышал в наши времена. Вот. И вот эти вот уже ушедшие фактически старцы, они тоже исполняли роль такого пророческого служения, к ним тоже обращалось много-много людей, кого-то они старались окормлять, многие к нему приезжали, к этим старцам приезжали неоднократно. Конечно, в общем плане они наставляли очень много людей, а многим тоже вот открывали волю Божию, как-то пытались вразумить, призвать к покаянию. Вот. Но это, конечно, все равно не совсем тот опыт духовного руководства, идеальный, который вот древнейший святоотеческий, где один старец окормляет несколько учеников и быстро достаточно способен научить их практике внутреннего делания. То есть, на самом деле, мы в последнее время, это уже и начинает с XIX века, и, наверное, и раньше даже, живем в ситуации, которую святитель Игнатий Брянчанинов охарактеризовал, что сейчас духоносных духовников нет, ну, за редким исключением. Поэтому учиться нужно, согласно такого братского советования, совета, и по книгам. Вот что касается книг, сейчас мы живем в такое удивительное время, когда духовная премудрость растиражирована, вот, переведена и новыми переводами, и издана святоотеческая, и в том числе, что прямо касается и аскетических трудов, и древних святых отцов, и более современных, как святитель Игнатий Брянчанинов или святитель Феофан Затворник, игумен Никон Воробьев, вот, и другие подвижники последнего столетия, вот, как никогда. То есть это такое изобилие. Можно в бумажном виде, можно в виде, скажем так, таком вот, электронном, сейчас вообще в той же сети, вот кто компьютерно грамотен, вооружен, или компьютером, или даже мобильным телефоном с выходом в интернет, можно из той или иной электронной библиотеки почти все что угодно скачать. То есть в этом смысле, что называется, хватаешься за голову, не зная, какой текст, какого автора, какого святого отца предпочесть, потому что Ну, вот эту ситуацию духовным голодом никак не назовешь, с одной стороны. С другой стороны, как говорится, при всем при том, от духовного невежества тебя никто не избавит, если ты сам на практике не начнешь с ним бороться. До сих пор иногда можно слышать такие фразы, а нас этому не учили. Ну, уж четверть века прошло, как... если не больше уже даже становится, вот как не учили, вот, можно учиться прекрасно, вот, но, конечно, в этом море порой духовной литературы, вот, разобраться очень сложно человеку неискушенному, который только-только делает первые шаги на поприще духовной жизни, поэтому вот братское советование, оно как раз-таки и в наше время и уместно, и необходимо, и вполне его можно обрести. Для этого можно поискать священника, духовника, не обязательно какого-то самого известного, которого тоже толпы вот, окружают народа, не обязательно самого там яркого и самого говорливого, вот, не обязательно святого. Вообще, сами святые отцы рекомендовали искать духовников разумных, прежде всего, а не обязательно святых, потому что бывает, что человек святой, а к духовному руководству он не способен. Нет у него таких талантов. И, ну, очень хорошо, замечательно, что святой пример, так сказать, вот, замечательный, но если он не способен других чему-либо научить, опыту святости, то, ну, вообще руководить духовно, то бесполезно пытаться у него, собственно говоря, пастырского кормления искать. Поэтому духовник должен быть прежде всего разумный, ну, конечно же, грамотный, конечно же, что называется, живущий по вере, верующий, так сказать. Вот. Да, это я немножко шучу, но священник, он и подразумевается, что должен быть верующий. Вот. Ну, внушающий доверие тому, кто это вот ищет духовное кормление. И вот если такое вот внушающее доверие где-либо обретается, в том храме, куда удобно ходить, приступать порог храма этого, участвовать в таинствах исповеди и причащения, и он там регулярно служит, можно к нему ходить, начать регулярно на исповедь и начать советоваться. И вот когда этот священник вас, допустим, уже знает, ваш характер, ваши склонности, ваш покаянный опыт, он вам уже может что-то советовать, вот, конкретно. Что касается молитвенного устроения, что касается, какую литературу почитать, вот, каким правилом молитвенному может вооружиться, и так далее, и тому подобное. А самое важное, что если вы с этим священником, которому начинаете доверять, вместе молитесь, вот, за божественной литургией вместе фактически причащаетесь от чаши одной, то начинает действовать сам принцип Господень церковного устроения, главный, важнейший, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Вот, тогда уже Господь начинает более прямыми путями нас научать. Причем священник и сам, когда у него появляются такие духовные чада, которые ему доверяют, которые желают вместе с ним молиться, вместе с ним причащаться, вот, независимо от их там количества, он сам у них чему-то тоже учится, он начинает ими дорожить, он начинает за них молиться, он как-то начинает оказывать им любовь, расположение, они ему тоже. Все это ради Христа, если, то здесь уже Господь наставляет соборно. Вот, на таком самом элементарном уровне. Это, безусловно, так. И потом, само наше участие вот, в литургии, в Евхаристии, оно тоже со стороны Божией, что называется, наставительно. Тут сам Господь тоже выступает как учитель. И очень, так сказать, полезно молиться своими словами, когда мы готовимся к причащению, приступаем к чаше Христовой, что... Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови, помоги мне в том-то и в том-то. Научи меня молиться. причащение тебе, научи меня тому-то и тому-то, избави меня от таких-то страстей там, или проблем. И вот когда есть такое живое обращение к Богу, наше литургическое, совместное, на самом деле это много многому научает и способно тоже как-то научать и молитве, такой вот краткой внутренней молитвенному деланию, Иисусовой молитве тоже. Потому что здесь одно с другим оказывается взаимосвязано. То есть мы тогда не в каком-то таком голом пространстве, так сказать, в одиночестве пребываем, и молитва никак не идет, непонятно как быть, а мы тогда действительно находимся в соборном организме церкви, и духовный вот разум церкви, ум духовный, можно сказать, ум Христов нас начинает питать. То есть это вот как раз-таки кто ищет такого духовного кормления и озадачен, где же найти прозорливого настоящего старца, старца искать совсем не обязательно. Нужно, к тому же в наше время их очень сложно уже найти. Вот. Да еще такого, чтобы был способен регулярно кормлять. Искать надо самого Христа в богочеловеческом теле и его церкви, и пусть это будет не элемент духовного руководства, пусть он будет не такой, как мы вот читаем в житиях святых, древних в том числе, но все равно он никогда в церкви совсем не утрачивается, и его можно обрести, и надо искать, и надо находить. Это во многом, собственно говоря, от нашего усердия, в том числе молитвенного, и зависит. Вот. Ну, звонков у нас пока нет, а есть вопросы, вот, которые были ранее поданы в записках. Ну, вот раб Божий Василий спрашивает, почему Богородица в молитвах невеста не невестная? Ну, ничего сложного здесь нет. Это такое торжественное, прославляющее Богородицу словословие с греческого. Вот, это буквально такая именно калька с греческого. И в богословском понимании, ведь Богородица, она является невестой в полном смысле, как никакой другой человек самого Христа. Она действительно выступила именно в роли того человека, который больше всех послужил делу нашего спасения, уневестившись Христу и не познав в собственном смысле полноты жизни именно в браке, она осталась вот этой невестой неневестной. Вот. Родив Богомладенца Христа, осталась Преснодевой. Ну, поэтому церковь ее так и прославляет, в том числе вот в таких удивительных, можно сказать, определениях и песнопениях. Так, раба Божия Галина спрашивает, чем может спастись христианин? Какая главная добродетель должна быть у него в современном мире? Ну, Христос говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. То есть, конечно, самое главное в жизни христианина – это начатки любви к Богу и другому человеку. И, собственно говоря, вот эти вот начатки любви, они без других элементарных каких-то добродетелей, наверное, не могут прирастать и возрастать во что-то большее. Если мы не постараемся смиряться, допустим, вот перед другими людьми, перед Богом, то как мы проявим любовь? Но здесь стоит заметить, что иногда современный христианин начинает так вот переживать, казнить себя, что вот я других людей не люблю. Вот я за парализованным там родственником, дядей или мужей там ухаживаю, но вы знаете, я ведь его вот как-то вот не люблю. Вот у меня таких чувств любви к нему нет, но вы же его не бросаете, вы же за ним ухаживаете. Да, да, конечно, уже много лет, из последних сил. Ну а что же, это разве не любовь? Ну вот как-то у меня с чувствами к нему там бывает и раздражаюсь, бывает и... Ну понятно, мы же люди несовершенные, но разве это не есть делание любви? Разве вы не оказываете послушания в этих трудных обстоятельствах этому человеку? Разве вы все равно пусть и в определенном несовершенстве нашем человеческом, но не смиряетесь перед этим человеком. Это есть. Движение в этом направлении есть. Ну и слава Богу. Поэтому вот важно учиться любить других людей, Бога, и учиться вот смиряться, сдерживать там собственные даже порой недобрые какие-то проявления, там раздражение, гнев, осуждение и так далее и тому подобное. И это уже будет спасительно. Пусть это еще не есть часто в нас, чаще всего, к сожалению, пример совершенной любви, но дай Бог хоть какие-то начала ее пусть будут, тогда мы будем действительно спасаться. Раб Божий Никита задает вопрос. Как приобрести смирение в миру, где бывает много искушений от людей? Ну да, как раз вот применительно к тому, что я только что говорил, надо в этом упражняться. Вот. Если мы ставим цель исполнения заповедей, служения Богу этим, каждый на своем месте, своем, так сказать, поприще, то нужно действительно уготовить душу во искушение. Или, как один тоже святой сказал, что по этому поводу есть такие слова. Так, как же они звучат-то? Где-то у меня тут было помечено, да. Когда же захочешь положить начало какому-либо доброму делу, то прежде всего приготовь себя к находящим на тебя искушениям, чтобы мужественно встретиться с ними и не поколебаться в надежде на Бога. Ну, то есть, вот то, о чем вы спрашиваете, как быть, как этому учиться, с надеждой на Бога. То есть, если мы ставим такую цель, что вот буду стараться обретать смирение, вот, смиряться перед другими людьми, хотя они меня искушают, то это надо делать не своими силами, а молясь. Может быть, как раз вот вооружаясь Иисусовой молитвой, если мы сталкиваемся с другими людьми, которые как раз своего рода могут вот источниками искушений служить, надо как раз-таки и молиться про себя, и за них тоже. И тогда наши вот попытки как-то смириться с теми или иными людьми или обстоятельствами, они с Божьей помощью будут более результативными. Ну, это надо упражняться, дай Бог, чтобы действительно такую задачу ставить не один раз, что вот сейчас я так смирюсь, что уже все последующие дни своей жизни у меня оно все само собой будет, это смирение, вот меня смирять. Нет, это действительно должен быть самый серьезный труд, фактически для нас каждодневный, и слава Богу, если мы действительно такую задачу начинаем перед собой ставить в плане угождения Богу. Раба Божия Нина, тоже серьезный вопрос. Как сделать так, чтобы Бог помиловал тебя? Ну, вы знаете, можно вспомнить одну из заповедей блаженств евангельских. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Очень важно в этом плане не осуждение. Как говорили тоже святые отцы, не осуждение без труда спасения. Вот. А у одного из великих древних святых даже есть такие слова, что если кто умер, не успев, так сказать, победить те или иные греховные навыки в себе страстные, но при этом он старался не осуждать никого, вот, то на суде Господь его помилует, потому что сердце ведец, правда Божия, она о своих словах не забывает. Ну, как раз о том, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Надо учиться быть самим милостивым. Тогда мы будем, самим быть милостивыми, тогда мы будем иметь несомненную надежду на помилование от Бога. То есть, насколько важно действительно не осуждать, и насколько опасен этот грех осуждения. Господи, избави нас от него. Так, еще вопросы. Почему, раб Божий Андрей спрашивает, почему православная вера единственно правильная? Ну, здесь можно еще, наверное, на целый час читать целую лекцию, но, кратко говоря, потому что наша вера во Христа Спасителя – кто для нас Христос? Для нас Христос – это сама воплощенная истина, истина от Бога, сшедшая с небес. Вот. Христос – это Бог, который нашего ради спасения стал человеком. Поэтому эта истина не есть какая-то во Христе фантазия человеческая, не какие-то мифы древних народов, так сказать, не что-то изобретенное, так сказать, прекрасными, опытными, шибко талантливыми сценаристами из Голливуда. Вот. Это действительно вершина божественного откровения, до которой не сам человек возвысился вот, благодаря строительству той или иной Вавилонской башни, а которая в бездну падения человеческого сама пришла вот, с небес. Поэтому мы исповедуем все, что связано со Христом и с его богочеловеческим организмом Церкви, для нас является безусловной истиной, а опыт жизни христианской в православии является действительно во всей полноте правильным вот, прославлением и нахождением полноты личностного общения, вот этого опыта общения с Богом как таковым. Вот, ничего более, никакой большей полноты, вот, как схождение Бога в мир, Сына Божьего, ни в каких других религиозных, культурных и философских системах мы при всем желании или при всем уважении к ним и порой к силе там, человеческой мысли и так далее, все-таки, наверное, не найдем. И в связи с этим вот еще Андрей задает вопрос, что значит вера. Ну, вера – это, по слову апостола, вот, уверенность в невидимом, осуществлении ожидаемого. Ожидаемого чего? Царства Небесного, пришедшего в силе. Это именно такая жизнь, и внешняя, и внутренняя, вообще такая земная жизнь – которая целью ставит, так ее же и устраивает саму эту жизнь, чтобы ничто в этой жизни не мешало обретению жизни вечной во Христе. То есть это жизнь для вечности, вера. Это опыт нахождения именно общения, полноты общения со Христом Спасителем. Это, можно сказать, размыкание, ну, выражаясь таким современным философским языком, своего рода такое размыкание себя, вот, замкнутого, греховно, автономно живущего от утробы матери, вот, такой наследуемой от родителей, от прародителей, от Адама и Евы греховности, навстречу Богу, его благодатным божественным энергиям, его настоящей любви Христовой. Ну, вот как-то так, в общем, в нескольких словах. Ну, наше эфирное время потихонечку подходит к концу. Вот, есть довольно важное объявление. 6 февраля в четверг, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, которая является покровительницей странников и бездомных, как известно, на приходе игумена Феофана Замесова, и в этот день престольный праздник в деревне Артемово в деревне. Приглашаем всех желающих. Вот, на эти предстоящие торжества. Молебен 8:30, литургия в 9 часов, далее крестный ход и трапеза. Проезд, пожалуйста, желающие, запоминайте, записывайте. Вот, с Ярославского вокзала до станции Ашукинская. С Ярославского вокзала до станции Ашукинская. Сбор у часовни на платформе с 8 часов до 9 утра фактически. Богомольцев будет встречать приходская машина. И вот, пожалуйста, контактные телефоны, можете справки навести. 8-916-391-61-51 Анна. Повторяю, 8-916-391-61-51 Анна. Еще один телефон. 8-916-402-50-79. 8-916-402-50-79. Максим. Это по поводу богослужения 6 февраля в четверг в память блаженной Ксении Петербургской на приходе игумена Феофана Замесова в селе Ашукинское. Вот в Ярославском направлении желающие могут принять участие. Ну и традиционно просят молитв о здравии Александра, Марии, Тамары со сродниками, Галины, Екатерины со сродниками, Дмитрия, Сергия, Иоанна, Екатерины, Александра, Арсения, Дионисия. Также о здравии игумени Неонилы, младенца Александра, Анны с очадами, Марии, Кирилла, болящей Валерии, Татьяны, Елены, Марины, Любови, Нины, Ларисы, Екатерины с очадами, Ольги, Тамары, Алексея, Людмилы, Льва, Анастасии. Что, вопрос? А, пожалуйста, вопрос задавайте, только побыстрее, а то у нас эфир заканчивается.
Здравствуйте, да. Отец Андрей.
Здравствуйте.
У меня просьба,
даже
не вопрос, а просьба по поводу литературной страницы, которую обычно завершает программа «Благовещение». Вот нельзя ли повторять в конце этого в конце этой литературной страницы автора, кто их, и будет ли продолжение этого?
Хорошо. Да, это ваша просьба вполне уместная. Я редактору, выпускающему, вашу просьбу обязательно передам. Надеюсь, он будет в состоянии это дело, так сказать, поправить или дополнить. Вот. Ну и что ж, и о покаянии у нас еще есть несколько имен. Прежде всего, молимся о упокоении новопредставленного архимандрита Даниила. Вот, духовника Свято-Даниилового монастыря, новопредставленного протоиерея Матфея, новопредставленного протоиерея Всеволода, новопредставленного протоиерея Георгия и рабов Божиих Алевтины, Нины, Натальи, Агафии, Никиты, Владимира, Антонины, Валерия, Аркадия, Александра, новопредставленной Лидии, Зинаиды, Антонины, Андрея, Раисы, Иоанна, Инны, Михаила, Надежды, Анастасии. Ну, просьба также молиться за весь коллектив и радио «Радонеж», и радио «Благовещение». Прошу молитв и о себе, протоиерее Андрее. Ну, и, как всегда, напоминаю, что также ваша материальная помощь нашим проектам и радио «Радонеж», и радио «Благовещение» по возможности, она чрезвычайно является важной и необходимой, потому что мы совершенно, как говорится, проекты никакие не коммерческие, абсолютно благотворительные, и большинство наших сотрудников, они, в общем, трудятся за очень-очень скромные вознаграждения. Это действительно, собственно говоря, труд Христа ради. Я надеюсь, что при этом действительно наше слово, оно угодно Господу нашему Иисусу Христу, и мы надеемся, что оно будет отзываться только добром во многих сердцах. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Храни Господь всех.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.